Итак, друзья, у нас сегодня 19 октября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Тема сегодняшней нашей лекции – родовая йога, очередная ее часть, и вся архивная информация – на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И вот какая вещь, что вот когда чем-то очень долго занимаешься, изучаешь какой-то предмет, а потом его преподаешь, или занимаешься какой-то работой, осуществляешь проект и полностью поглощаешься, то рано или поздно приходит такое ощущение мессианства. То есть, что ты делаешь что-то такого космического масштаба, и на тебя смотрит вся Вселенная, от каждого твоего шага зависит дальнейшее развитие судьбы человечества, и каждый твой промах может привести, в общем-то, к печальным последствиям. То есть, чем бы вы ни занимались, может возникнуть такое ощущение. Более того, есть такой вид йоги, который называется карма-йога. Нам говорит, которая учит нас отношению к работе. По этому поводу говорит следующее. Что если такое состояние приходит вам во время работы, совершенно не важно, чем вы занимаетесь. Действительно, какое-то величайшее свершение, величайший проект, который перевернет жизнь человечества, осуществляете. Либо вы скромный служащий, каждый день ходите на работу. Либо вы дворник, который подметает улицы. Так вот, если вы работаете правильно, так как учит карма-йога, таким образом, чтобы от каждого вашего движения или действия количество вашей негативной кармы уменьшалось, а позитивной приближалось, кроме того, чтобы вы еще при этом и шли в сторону духовного развития, так вот, это состояние весьма приветствуется, и более того, иногда это такая как бы веха на пути, что вы понимаете, что ваша работа неотъемлемо связана с жизнью не больше, не меньше всей Вселенной. То есть как в фокусе, именно на вашем действии, может быть, собралось в единое целое множество вот этих вот ниточек, если правильным образом их соединить, то в окружающей Вселенной наступит гармония, прогресс, радость и счастье. А если отнестись к этому халатно, то наоборот. Все очень может закончиться не так хорошо. Еще раз я подчеркиваю, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. То есть, вот это вот ощущение мессианство, оно допускается и даже приветствуется, только лишь, конечно же, если оно не превращается в такую навязчивую паранойю, а человек не начинает выглядеть невменяемо, да, в глазах окружающих. А если он помалкивает, а в своем внутреннем ощущении, вот в связи с жизнью всего мира и допускает, что для других людей может быть их миссии такого же космического масштаба в чем-то другом, то это значительно позволяет полностью абстрагироваться от окружающей вас действительности. Как следствие сделать очень хорошо работу и как следствие выйти на тот уровень, который позволяет действительно увидеть возможность в вашем самом маленьком локальном шаге изменить и свою жизнь, и жизнь всех окружающих живых существ к лучшему. Так вот, вот это чувство мессианства, оно, безусловно, также присутствует и когда, скажем, ты преподаешь йогу. А как я йогу достаточно давно преподаю, то время от времени, значит, вот такие мысли мне приходят. Но опять же, йога учит нас в то же самое время со здравым смыслом и с хорошей долей иронии относиться к своему месту под солнцем и к тому, что ты, в общем-то, можешь сделать, несмотря на то, что ты даже, может быть, и считаешь, что делаешь грандиозную работу. Так вот, время от времени, конечно же, эти мысли приходили и мне, что я такой, значит, вот моя роль в истории, да? Ну, это всегда было, опять же, для меня повод и посмеяться в то же самое время над самим собой. Потому что фактически я не излагаю ничего нового, чего бы вы не нашли в древнем знании йоги, в древнем ведическом знании. Может быть, я использую другие слова и другие выражения, другие примеры, не характерные, скажем, странам Востока, но по сути дела я ничего нового не добавляю. Знаете, иногда самый лучший комплимент для меня, это когда говорят, что вы открываете йогу. Друзья, если бы я мог открывать йогу, я бы здесь не сидел. Вот, я ее только доношу. То есть моя роль более чем, опять же, скромная, но в то же самое время, знаете, как у почтальона Печкина, который несет хорошую новость, всегда, ну, приятно ее выполнять. Так вот, когда в свое время я познакомился с родовой йогой, то, собственно, по каким-то другим моментам вот это вот ощущение действительно грандиозности потерянного знания, оно, в общем-то, накрыло меня с головой. И вот в каком ключе. Если бы хотя бы частички этого знания проникли в человечество еще лет 300-400 назад, человечество, вероятно, избежало бы огромного количества пролитой крови, огромного количества войн, всякого рода политических катаклизмов, вслед за ними экономических потрясений и так далее и тому подобное. И это становится совершенно очевидно, чем больше ты вдумываешься в смысл родовой йоги. Вот когда я был совсем маленький, был фильм такой, назывался он «Укрощение огня». Собственно, его снимали как псевдобиографию Сергея Павловича Королева. И там, кстати, в главной роли снимался хороший актер, который там, правда, он не, как бы, не Королева играл, значит, ну, как бы такой полувымышленный персонаж. Так вот, там в главной роли играл Кирилл Лавров. Очень хороший фильм, его время от времени показывают по телевизору. Рекомендую посмотреть. И мне запомнилась одна очень сильная фраза. Когда они там много чего делали, потратили много денег, усилий. И вдруг, значит, вот Лавров-Королев приходит к начальству и говорит, что все надо начинать сначала. А время после войны, каждая копейка на счету, люди голодают. Ну, собственно, космонавтика развивалась-то, собственно, где-то в ущерб благосостоянию остальных людей. А тут выходит, что эти все деньги потраченные вроде как зря. И он сказал фразу, которая звучит примерно следующим образом, что если мы сейчас не остановимся, то ошибка конструктора перейдет в ошибку по цепочке, там, проектировщика, какого-нибудь инженера и вплоть до готового изделия. А это изделие, ракета, может не полететь или станет заведомо устаревшей. И вот иногда бывает очень тяжело отказаться от неправильных концепций, даже если на них очень много потрачено. Очень тяжело психологически. И вот нужна такая мудрость и решимость где-то начать сначала, чтобы действительно ошибка конструктора не перешла в ошибку затем всего этого мероприятия. И вот в связи с этим такая же, собственно, аналогия, что, к сожалению, вот эти все войны, революции, прочие потрясения, в результате которых погибло огромное количество людей, были порождены неправильными взглядами. То есть были неправильные философские, в первую очередь, доктрины, как сделан мир, какие связи в этом мире присутствуют, кто такой человек, откуда он приходит, куда он уходит, как он проживает жизнь. Так вот, из-за этих неправильных философских взглядов рождались неправильные политические, революционные течения, движения. Точнее сказать, не то чтобы неправильные, а правильные только до половины или на какой-то другой процент. В результате эта полуправда запускалась в серию, доходила до, что называется, рядовых членов там, тех или иных партий, философских там, и прочих движений. То есть на тот уровень таких простых исполнителей, которые уже в принципе не могли распознать ошибку. И мы имеем реки крови. Потому что приходит какая-то идеология, на первый взгляд даже очень красивая, очень даже гуманистичная. Скажем, вспомните французскую революцию. Свобода, равенство и братство. Ну куда уж может быть красивее, общечеловечнее, гуманистичнее. И к чему это привело? Это привело к рекам крови. Буквально к рекам крови, которые, в общем-то, подорвали до какой-то степени такую сверхдержаву, как Франция. Но человечество не остановилось на этом. Несколько измененные, опять же, философские течения, учения привели к возникновению материализма, марксизма, затем ленинизма в нашей стране. И также реки крови, друзья, страшнейшие реки крови, также под красивыми лозунгами. Я не буду говорить там про фашистскую Германию. Бог с ней, с фашистской Германией. Там тоже все звучало для обычного обывателя очень все привлекательно, красиво и понятно. Но опять, реки крови. Вспомним, с чего началась Первая мировая война. Началась с пустяка на самом деле. Ну как, не совсем с пустяка, началась с теракта. С убийства, да, грязного, да, некрасивого, да, ужасного, да, экстремистского. Но вслед за этим погибло такое количество людей, которое просто несопоставимо. По той простой причине, что власть придержащие придерживались неправильного взгляда на жизнь, на мир и принимали неправильные решения. И они закладывали будущие трагедии уже на уровне своей политики, на уровне своего мировоззрения. То есть любые чудовищные вещи, друзья, от которых мы содрогаемся, зачастую, если не всегда, начинается как что-то относительно положительное в головах тех, кто, ну как бы так, пытается вроде как изменить жизнь к лучшему, а получается, помните, как у Виктора Степановича Черномырдина, как всегда. И вот мы сегодня на лекции как раз подходим к такому очень, с одной стороны, важному, а с другой стороны, достаточно скользкому вопросу. О том, что представляет из себя человек. Но не в плане таком, знаете, абстрактно-теоретическом, а в плане реально практическом. То есть на том уровне, чтобы вы, понимая, чего ожидать, уже в свою очередь могли сами основывать там политические движения, партии, какие-то философские системы, доктрины. И вот чтобы вас потом не проклинали, как сейчас время от времени там проклинают отцов там марксизма, ленинизма за все злодеяния там и за всех убитых людей в ГУЛАГе, скажем, да. Вот. Это очень-очень важный фактор. Это фактор, кто мы, люди, равны ли мы или мы не равны. Что нас отличает и что делает нас похожими друг на друга или идентичными друг другу. Это очень сложный вопрос, друзья. Если мы просто слабо себе представляем, скажем, жизнь в дореволюционной Франции в 17-18 там веке, в 17 веке, в 16 веке, где по умолчанию было такое отношение к осмыслению людей. Что все люди, скажем, в той же Франции, ну, грубо говоря, делились на три сословия. Простолюдины, дворянство и духовенство. Да, до известной степени были возможны относительные переходы, скажем, из простолюдина в духовенство. А вот чтобы из простолюдина в дворянство, не так, чтобы очень. Почему? Потому что по умолчанию считалось, что есть как бы представители высших классов, а есть, прошу прощения за сленг такой, обычное быдло, которым надо помыкать, которые должны работать и которые должны обеспечивать жизнь этих высших классов. И, друзья, это даже не обсуждалось, это было, ну как, по умолчанию. Ни одному простолюдину и в голову не приходило претендовать на роль аристократа. Аристократ с снисхождением, иногда и пренебрежением смотрел на простолюдин. То есть подразумевалось, что все люди разные. Несмотря на то, что, в общем-то, и по национальности, и по цвету кожи, и по общности культуры они принадлежат одной и той же расе, одной и той же национальности. То есть считалось, что в среде дворян обязательно рождаются благородные души, а в среде простолюдинов рождается, как это иногда говорилось, подлый люд. И самое, друзья, интересное, что ведь такая ситуация сложилась не вдруг и не за короткое время, а на протяжении многих и многих столетий в той же Франции до этого. И более того, такая система ни у кого не вызывала особого протеста. И более того, она действительно позволяла Франции быть преуспевающей страной. Еще раз, друзья, если мы бы взглянули на политическую карту тех времен, расклад сил был бы совсем другой, нежели, скажем, сейчас. То есть считалось непреложным фактом, что если ты аристократ, то и дети у тебя аристократы. Если простолюдин, то и дети у тебя простолюдины. Сложнее иногда бывало с так называемыми незаконно рожденными, когда аристократ позволял себе вольности, скажем, с какой-нибудь крестьянкой, и от этого на свет происходило потомство. Сложный вопрос, очень сложный вопрос. В дальнейшем мы поговорим о этой теме. То есть, куда его относить? А так как, вы помните, там была масса очень таких интересных обычаев отношения феодалов к своим подчиненным, в то же самое время и крестьянам, ну, собственно, не только во Франции, в Англии, в других странах, чего стоит только лишь одно, напомню вам, право первой брачной ночи. Поинтересуйтесь, что это такое. То получалось, что смешанные браки стали не редкость. Не по формальному статусу, а по фактическому. То есть, по тем детям, которые рождались. И стоит ли удивляться, что к моменту революции во Франции возникла революционная ситуация в том плане, что вдруг души, которые как бы исторически должны были рождаться в семьях аристократов и действительно отличаться культурой, образованностью, какими-то сильными качествами характера, воли, порядочности, честности. Почитайте Александра Дюма, все его произведения о тех временах. Ведь там описывались в основном аристократы. Три мушкетера. Так вот, эти души, которые, по идее, должны были рождаться среди аристократии, начали рождаться в среде простолюдинов. И попадая в те условия, которые, может быть, для, опять же, среднестатистической среды простолюдина в той же Франции, которая, в общем-то, достаточно мало что интересовала и многое устраивала. Так вот, этим душам стало уже тесно в этой среде простолюдинов. Обратная ситуация пошла. Многочисленные, так сказать, души, которые исторически должны были бы рождаться в семьях простолюдинов, стали рождаться среди аристократии. Эта аристократия перестала заботиться о стране и стала демонстрировать совсем какие-то такие ужасные качества. Эти короли не знали, все эти придворные не знали границ в иной раз в разгуле, в разврате, в совершенно непотребных выходках и тратили в основном ресурсы страны на увеселение, а не на то, чтобы сделать страну сильнее. И вот мы наблюдаем группу людей в одной массе, которые претендуют на что-то большее, и группу, это значит, и группу людей в другой прослойке, которые в принципе имеют возможность что-то сделать, но ничего не могут, не хотят и не желают. И вот назревает эта революционная ситуация, как она описана во всех классических учебниках марксизма, ленинизма. Верхи не могут, а низы не хотят. Что мы имеем? Мы имеем взрыв, который сносит всю монархию, все перемешивает, кое-как это потом устаканилось. И опять же на первые лозунги «свобода, равенство, друзья и братство». Почему? Потому что тогда, до революции, было явно выраженное неравенство. И оно показало свою несостоятельность. После революции было явно выражено равенство. Ну и что же мы видим в дальнейшем? А в дальнейшем это равенство также дискредитировало себя. Почему? Потому что стали назначать на те или иные должности, иной раз совершенно некомпетентных людей. Пошла совершенно свирепая, кровавая вот эта вот грызня и уничтожение недовольных. Ужасом той эпохи была гильотина. Убить большое... Почему это такая характерная особенность французской революции? Друзья, невозможно быстро убить большое количество людей. Просто невозможно сделать физически. Палач, он не может с утра до ночи рубить головы. Это связано в том числе и с физическими, и с моральными, значит, издержками и затратами. Он просто тоже человек. Гильотина, как машина, это делала с ужасающей быстротой. Так вот, получилось, что провозгласили равенство, и иной раз на самые ответственные посты назначали по этому принципу людей, так сказать, не отличавшихся ни какой-то такой подготовкой, ни какой-то, ну, ни какими-то человеческими качествами, и мы получили ужасающую систему, которая в результате потом начала захлебываться в своей собственной крови, потом появился диктатор в виде Наполеона, и фактически монархия была восстановлена, ну хотя бы по этой структуре, что есть кто-то сверх, есть кто-то внизу. То есть не удался этот эксперимент. Он не удался, точнее не удалось ничего. Не удалось, ни жизнеспособно оказалось ни классовое общество, ни идея равенства. Наша любимая Октябрьская социалистическая революция, вспомните, та же самая ситуация. Верхи не могут, низы не хотят. И причины примерно те же самые. Вдруг души, которые, так сказать, исторически имели склонность рождаться среди аристократии и управлять страной, и заботиться в том числе о крестьянах, стали рождаться среди крестьян. А души, в общем-то, иной раз совершенно, ну, такие неискушенные, неразвитые в том плане самоосознания, стали рождаться в семьях аристократии. Все, опять... Коллизия, опять конфликт, опять все полетело. То есть, если до этого в царской той же России вполне могли принимать такие законы, как там закон о кухарке, я почему об этом постоянно помню, Корней Иванович Чуковский, такой очень хороший детский писатель, многие из вас знают его все стишки, даже не задумываясь, потому что их в детстве мы учили. В свое время... был изгнан, значит, из высшего учебного заведения, как кухаркин сын. Он был незаконно рожденный ребенок. То есть, это само понятие, что люди не равны, что есть, опять же, простолюдины, есть белая кость, голубая кровь. Это было по умолчанию в России. Были графья, князья, дворяне. Ну, а потом уже шла лестница вниз, там, мещане и, там, да, крестьян. А чуть ранее, напомню, что в во второй половине 19 века только лишь было отменено крепостное право. Были вообще крепостные, фактически рабы. То есть вот эта идея о том, что все не равны, кто-то... представитель высшего класса, а кто-то представитель низшего класса, не сработало. Почему? Наступила Великая Октябрьская социалистическая революция, всех все перемешало, всех, значит, привела в такое состояние, что там потом началась гражданская война. Вообще, очень реки крови, никто ничего понять не мог. А, опять же, пришли лозунги, подобные лозунгам французской революции, о том, что все равны. Что любая, знаете, это обычно цитируют неправильно, так сказать, в неправильном интонационном таком ключе высказывания Ленина о том, что любая кухарка может управлять государством. На самом деле Владимир Ильич сказал более витиеватую фразу, там, ее по-разному можно понимать, но это стало лозунгом. Что мы видим? Мы видим следующую вещь. На важные ключевые посты стали претендовать люди по принципу равенства совершенно некомпетентные. И страна значительно деградировала. Только лишь вот вмешательство сильной личности, которой был Сталин, фактически до известной степени повторило сценарий французской революции. То есть, если во Франции такой личностью был Наполеон, то можно некую параллель привести. В нашей стране это был Сталин, который понял, что дело дрянь, и начал очень жесткими, совершенно звериными методами наводить порядок. То есть, да, все равны, но если, так сказать, тебя назначили директором завода, а ты показал свою несостоятельность, тебя в лучшем случае посадят, в худшем вообще расстреляют. Это значительно, значит, прояснило разум у многих, и многие стали сторониться тех постов, которые бы они не потянули. Но ведь это была реанимация фактически той же изначальной системы, что есть вождь, небожитель, есть, в общем-то, простые смертные. Друзья, аналогичная ситуация произошла в Германии. Мы с вами плохо, безусловно, знаем историю, скажем, что предшествовало приходу Гитлера к власти. А там та же самая была история. Тоже Австро-Венгрия, где династия Габсбургов, монархов и низы. Аналогичная ситуация в Германии, где, значит, опять же, верхи и низы. И вот уже, друзья, когда даже Гитлер пришел к власти, и когда на самом деле тоже повел свою политику по принципу равенства, но очень хитрого равенства, только лишь для своей нации, на фоне ущербности других наций. Так вот, несмотря на это, большое количество людей, в том числе из окружения Гитлера, его презирали за, как сказать, неаристократическое происхождение. И сплошь и рядом в мемуарах вы можете прочитать самих же этих немецких генералов, которых разбили, значит, в России, что было ждать от этого ефрейтора, что было ждать от этого сына мелкого служащего. Вот мы, значит, потомки графьев, князьев, мы бы, конечно, войну не проиграли. Вот я очень просматривал большое количество мемуаров, и там это сквозит. То есть они как бы презирали Гитлера именно за его, ну, относительно низкое происхождение. То есть, друзья, вот этот фактор очень странный, что с одной стороны вроде как все люди разные, с другой стороны все люди равны, но ни та, ни другая крайность не срабатывает. И в истории человечества мы видим отчаянные попытки то придерживаться одной крайности, скажем, что все люди делятся на аристократов и простолюдинов, как это мы видим в монархиях, и эта система разваливается рано или поздно, либо ситуация с полнейшей уравниловкой, как это мы видим в коммунистических системах, и эта система также разваливается, все разваливается. Причем реки крови, моря крови. И вот как ответить на этот вопрос, а как же оно на самом деле, равные-то люди или неравные? После ужаса Второй мировой войны, когда такими неслыханными жертвами был разгромлен фашизм, в первую очередь, безусловно, самую кровавую цену заплатил Советский Союз, вот на фоне тех ужасов стало как-то даже неприлично эту тему обсуждать. Настолько в одну сторону перекосил эту ситуацию Гитлер, который явно делил людей, убивал людей по расовому, национальному или еще какому-то признаку, и настолько большое количество жертв было затрачено, что буквально фашизм, вот буквально утопить в крови. Собственно, его просто утопили. Его даже не победили, его утопили, друзья. Победил это когда на равных. А когда на одного немецкого, значит, убитого идет там по 10 наших, друзья, это страшно. Так вот, на фоне этих ужасов никто просто даже про эту тему думать не хотел. Ни у нас в стране, ни в Великобритании, ни в США слишком страшные были воспоминания. И в результате все пришло к тому, что как бы этот вакуум стали заполнять какие-то такие очень странные, нечеткие идеи, наиболее ярко выраженные вот в этих лозунгах политкорректности, которые мы сейчас видим в США. Где просто навязывается какой-то очень интересный такой подход, не отвечая на вопрос, так все-таки равны или не равны люди. Пытаются внедрить, опять же, вот этот вот какой-то суррогат ну, идеологии. А он не срабатывает. Германия, которая действительно ответственна за колоссальное количество жертв и злодеяний, за эти все концлагеря, она для нее вообще это табу. То есть вот в этом смысле менталитет, скажем, немцев до сих пор зализывает раны. Знаете, как вот по России проедешь по дорогам, кажется, что Вторая мировая война не закончилась. И вот здесь вот там воронка от бомбы, тут ну, еще вот тут развалины завода стоят, знаете, еще как при Гитлере. А это очевидное, как бы действительно, ну, друзья, такое количество миллионов людей потерять, это же столько всего потерять, это же немыслимо. А вот, скажем, в Германии ситуация обратная. У них-то с жизнью все в порядке. У них красиво, чисто. Такое впечатление, что у них вообще никогда войн не было. Но не менее вот эти ужасные шрамы и, как бы вам сказать, воронки, да, наблюдаются в душах у людей. Это комплекс поверженной нации. Причем как с гордо поднятой головой все начиналось. Мы высшая раса, они недолюди. И вот этот вот несколько комплекс начинает самими же немцами сейчас дурную службу играть. Они открыли границы. Огромное количество иммигрантов сейчас из, в общем-то, ну, зачастую стран третьего мира стало населять Германию. И вот вдруг опять запахло вот этими противоречиями, что многие иммигранты не склонны работать так же, как работает среднестатистический немец. Они склонны получать там пособие, они склонны там имитировать какую-то деятельность, но впрягаться в активный труд они не хотят. Более того, они не хотят даже, что особо немцев раздражает, они хотят даже немецкий учить. А зачем? И так, если платят. И, понимаете, вот это ужасная вещь. С одной стороны, действительно, фашизм – это страшно. Вот это раскаяние немцев за фашизм – ужасно. А с другой стороны, явный пример, который у многих начинает вызывать такую, знаете, волну смутного подозрения. А может быть, Гитлер в чем-то был прав? Понимаете? Это страшные вещи, друзья. А пройдет еще лет 20? Что, опять Третья мировая? То есть, вот эти вопросы, связанные с национализмом, с расовой нетерпимостью, ксенофобией, разделением людей на аристократию и простолюдинов, на белую кость, голубую кровь и на быдло, оно с одной стороны чревато страшным взрывом, с другой стороны сказать, что чего-то подобного нет, тоже нельзя. Это страшный вопрос, друзья. Это вопрос только лишь времени, когда в той или иной точке планеты назреет опять какая-нибудь ситуация, обострит до предела, так сказать, эмоции живущих там людей, и мы можем, Бог знает, что опять иметь. То есть, надо отвечать на этот вопрос, как оно есть на самом деле, иначе все эти войны, все эти, значит, судьбы, они потраченные, в общем-то, на войну, они вроде как ничему нас не научили. И вот здесь, конечно же, когда ты прикасаешься к этому древнему ведическому знанию, которое приоткрывает тайну, а как оно есть-то, собственно, на самом деле, или во всяком случае, оно дает хоть какие-то ростки понимания, что происходит. Может быть, в первом приближении, может быть, все гораздо сложнее, чем мы даже можем это сейчас как-то почерпнуть из тех крупиц знаний вед, скажем, которые до нас дошли. Может, все гораздо грандиознее и более гуманистичнее, мы этого не знаем. Но даже то, что дошло, это очень серьезная прививка от любого фашизма и в то же самое время от любого вот этого, как сказать, вот этого, вот этой любой уравниловки. То есть это знание, которое позволяет избежать эти крайности. Те крайности, из-за которых столько крови проливается, значит, проливалось до этого, вероятно, может еще проливаться. Итак, что же оно происходит-то, а? Кто мы, люди? И теперь я непосредственно перехожу вот к тому разделу родовой йоги, на котором мы остановились, и попытаюсь обрисовать вам картину, настолько хорошо, как я ее сам понимаю. Еще раз хочу сказать, основное древнее знание вед потеряно. До нас дошли крупицы. Конечно же, есть вероятность, что где-то нас ждут буквально кладези, объясняющие много-много вопросов, отвечающие на много вопросов, на которые мы не знаем ответ. Поэтому, конечно же, я до известной степени рискую, излагая его так, как я его понимаю. Хотя, в общем-то, это знание передано учителями, но характер этого знания очень сакральный. Поэтому я хочу сразу же оговориться, что вся глупость, еще раз, которую вы услышите, принадлежит лично мне. А если хоть что-то заставило вас задуматься и понять реальность жизни, это все целиком и полностью относится к учителям человечества и к тому знанию древнему, которое не сохранилось. Так вот, вырисовывается следующая, друзья, картина. Итак, во-первых, каждое живое существо обладает высшим «я». Не только люди, или, скажем, культурные люди, а также многочисленные представители более низших форм существования. Это высшее «я» или «атма» у каждого живого существа равно великое и ничем не отличается по своей природе от первопричины, породившей Вселенную. Или, как иногда это называется в йоге, от Абсолюта. То есть, в своем идеале, друзья, каждый из нас, и человек, и животное, сложное животное или простое, где-то в своем потенциале имеет вот этот источник силы, этот источник высшее «я» этого живого существа. И эти высшие «я» равновелики. То есть мы не можем сказать, что «я» одного живого существа выше или ниже, чем «я» другого существа. Мы не можем сказать, что «я» профессора философии выше, чем «я» неграмотного крестьянина. Или что, собственно говоря, даже «я» человека чем-то выше «я» собаки. И здесь мы с этой стороны имеем подтверждение всех тех действительно гуманистических лозунгов, которые на протяжении человечества вдохновляли мыслителей, но также, к сожалению, способствовали и огромному количеству кровопролитий. Поэтому лозунг «свобода, равенство и братство», который мы имеем, значит, в течение французской революции истинен, раз «я» у каждого из нас равно. И с этим полностью соглашается йога. Но это, друзья, только лишь одна грань реальности. Другая грань реальности, что это высшее «я» каждого живого существа свободно. Даже если не осознает эту свободу. Или по-другому. Высшее «я» каждого живого существа подобно природе Абсолюта, который свободен, и поэтому высшее «я» каждого живого существа фактически Итак, свободное «я» каждого существа свободно и в то же самое время свободно от всего, даже от знания того, что оно свободно. То есть это абсолютная свобода. Свобода даже от предустановленного знания, чем является высшее «я». Отсутствие знания, друзья, называется тем фактом, который называется неведение. Но эти «я» отдельно взятых существ, хоть и свободны, так сделана наша Вселенная, могут общаться друг с другом, не ущемляя свободу друг друга. Возможно, стала возможным такая ситуация только лишь, если есть особая вещь. Она называется в йоге майя. А как следствие майи, это иллюзия. Один из побочных эффектов майи называется иллюзия. У майи есть положительные побочные эффекты. Можно использовать майю во благо. Но майя может также обернуться и чем-то отрицательным. Так вот, отрицательная сторона – это иллюзия. И вот смотрите, какая ситуация получается. Степень неведения, в общем-то, о природе самого себя у каждого высшего «я» при сотворении этого «я» в момент сотворения Вселенной одинаковое. То есть это неведение как плотное покрывало окутывает эту ярко светящуюся частичку Высшего Я. И это Высшее Я каждого живого существа свободно, поэтому оно свободно во всем, в том числе и в том, чтобы устранить свое неведение или обрести знание о самом себе. И никто не может заставить это живое существо идти по пути устранения неведения, то есть по пути осознания, кем оно является на самом деле. Вот если это живое существо само вдруг захочет, так будет. Если не захочет, то это покрывало неведения так и будет оставаться. И вот тут, друзья, да, и так, в общем-то, продолжается из жизни в жизнь, как в телах животных, так и затем в телах людей. Так вот, друзья, так как разные живые существа, пользуясь своей свободой, волеизъявляли на всем своем предыдущем эволюционном пути разные, собственно говоря, намерения, желания, то и в результате мы имеем разные степени неведения у каждого живого существа. То есть получается, что у какого-то живого существа оболочка из этого неведения настолько сильно оплетает или окутывает вот эту ярко светящуюся искорку Высшего Я, что ее не видно, не слышно. И фактически вы никакими усилиями не заставите это Высшее Я само сбросить с себя эту оболочку. Есть другие живые существа, которые на протяжении своих рождений и смертей все-таки волеизъявили до определенной степени уменьшить, образно говоря, толщину этой оболочки. И у некоторых живых существ эта оболочка, как говорится, подсократилась, и уже слабый-слабый свет от этого Высшего Я все-таки пробивается сквозь этот темный кокон неведения. Наконец, есть третья, как сказать, группа живых существ, которые полностью устранили все неведение, точнее, от этого кокона не осталось ничего, и свет их Высшего Я светит предельно максимально. И вот здесь мы, друзья, получаем с вами как раз то, на чем были построены все аристократии и на чем были построены все деления людей. Что я-то у всех одинаковая, а вот степень неведения у всех разная. И поэтому, если степень неведения колоссальнейшая, то от такого живого существа не следует ждать одних поступков, а следует ждать другие поступки. Какие-то прямо противоположные, может быть, поступкам живого существа, у которого, скажем, уже эта степень неведения тоньше, и Высшее Я светит сильнее. Ну и, наконец, поступки тех высших я, у которых просто нет вот этого кокона неведения. их жизнь, их решения, их шаги могут быть совсем другие. То есть, друзья, получается, что те, кто говорил, что все-таки не надо ждать от человека необразованного, глупого, забитого, что он станет там великим духовным лидером или великим учителем человечества, выходит, тоже были правы. Понимаете? Это как бы другая грань реальности. То есть, что мы имеем? Мы имеем, на первый взгляд, объединение необъединимого. Что с одной стороны все равны, а с другой стороны никто не равен друг другу. И отличие как раз в этой толщине вот этого кокона неведения, которое вокруг разных людей. И вот по этой причине в этом ведическом знании, в той части, которая касается, так сказать, характеристики людей, мы встречаем деление людей на три большие группы. Это те, кто полностью преодолел неведение. Это те, кто находится в промежуточном состоянии по преодолению неведения. И это те, кто либо только-только сделал первые шаги, и то такие неуверенные в этом направлении, а основная часть, в общем-то, еще осталась под покровом мрака. То есть, эта градация, эту градацию можно, вообще говоря, распространить на все живые существа. А вот если мы будем рассматривать чисто людей, то есть вот только лишь людей, или живые существа, которые живут в телах людей, там, безусловно, уже тот факт, что ты имеешь тело человека, даже если тебе его дали в подарок, как это мы говорили на предыдущих лекциях, оно уже все-таки предполагает, что хоть какие-то шаги в направлении преодоления неведения это живое существо сделало. Да, оно, может быть, мало чем отличается там по своему развитию там, от кошки, мышки, собаки. Но все-таки хоть какие-то шаги сделало. Там видно, во всяком случае, хоть какие-то проблески жизни. Жизни в том плане проявления каких-то эмоций, проявление интеллекта, проявление каких-то намерений. А в более поздних тантрических трактатах эта градация стала называться следующими словами. Это состояние души, это душа в состоянии дивья, это душа в состоянии вира, и это душа в состоянии пашу. Состояние дивья, еще иногда называется божественное состояние или сверхсостояние некое, это состояние учителей и учительниц человечества. Всех тех, кто полностью преодолел вот это окружающее неведение в течение эволюции жизни. Состояние вира иногда переводится как состояние героя. То есть это живое существо понимает, что как бы есть что-то в нем высшее и стремится, может быть, к этому высшему. Или, во всяком случае, умеет проявлять свет своего высшего «я» через эту скорлупу, через эту оболочку неведения. Но эта оболочка неведения еще достаточно толстая. А почему состояние вира? Ну, потому что в идеале такой человек, как герой, борется со своим неведением. И поэтому, если в тех или иных философских или религиозных доктринах вы встретите призывы к священным войнам или к чему-то такому, знаете, милитаристическому, то знайте, что учителя, которые были основателями тех или иных, значит, этих философских, религиозных учений, конечно же, были вменяемые люди. И они призывали, и они говорили примерно о том же самом, о этой священной войне со своим собственным неведением, но никак не с окружающими людьми. Что потом, конечно же, стало извращаться, и мы, опять же, стали иметь множество рек крови. Этим болеют, надо сказать, практически все философские системы. Рано или поздно там появляется экстремизм. Ну и, наконец, третье состояние, именуемое состоянием Пашу. И в переводе можно было бы его назвать как состояние зверя, животного, твари. Ну, то есть то, что было сотворено. И вот поэтому с этой позиции мы все не равны. И не следует ждать от Пашу тех же поступков и того же отношения к жизни, как у Вира. А у Дивия такого же, как у, скажем, Пашу и Вира. То есть, вот это неравенство по степени неведения в отношении того, чем является человек на самом деле, как раз и является той разделительной чертой, которая в древности позволяла делить людей на простолюдин и аристократию. Или на каких-то дикарей и людей цивилизованных. Именно вот эта степень неведения. Еще раз я хочу подчеркнуть, это очень тяжелая философская, должно быть, это очень тяжелая философская задача осмыслить, что это неведение, с одной стороны, расплата за нашу свободу. За то, что у нас нет предустановленного знания, потому что любое предустановленное знание о том, что даже твоя природа ничем не отличима от природы высшего абсолюта, это по сути дела рабство. Вас уже обуславливают этим знанием. Это не абсолютная тогда получается свобода. И вот теперь мы переходим к той части родовой йоги, где обсуждается отношение к предкам и отношение к детям. И вот с этой позиции, когда мы с вами имеем хотя бы относительную схему того, что происходит в этом мире, мы можем уже и осмысливать свои конкретные действия по отношению к предкам и по отношению к потомству, а как следствие свои действия по выбору своего будущего спутника жизни, жены или мужа, которые нам абсолютно необходимы для потомства и как следствие для, значит, отдача долга перед предками. То есть, понимаете, как все получилось? Это недосужие абстрактные размышления. Это тот краеугольный камень, который именно вам и позволит выбирать будущего мужа или жену. А уж что может быть важнее для человека, чем удачный этот выбор? Сколько сломанных судеб, сколько скандалов, криков, сколько всякого рода негатива мы видим от несчастливой, значит, вот совместной, так сказать, супружеской, скажем, жизни. И это очень большой вопрос. Правильно выбирать себе-то, собственно говоря, спутников жизни. Во всяком случае, понимать, что происходит. Так вот, возвращаясь к нашим предыдущим лекциям, где мы говорили, что как бы всех предков, которые у нас были, мы можем разделить на две категории. На предков, которые идентичны учителям и учительницам йоги. Это те предки, которые, собственно, породили этот толчок жизни, и которым от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы, если захотим. Также мы упоминали с вами о предках как бы другой категории. Это как раз те предки, которые могут быть недовольны нами, если мы себя ведем в этой жизни как-то с нарушением неких правил игры. Ну и мы совсем на предыдущих лекциях об этом не обсуждали, чтобы не перегружать, так сказать, излишней информацией раньше времени, о том, что как бы в игру еще включаются и другие души. Ведь чтобы мы сами в свое время попали в тела людей из тел животных, мы должны были жить в телах животных. Соответственно, даже в телах животных у нас были предки. То есть возникает третья группа предков, про которые вообще очень мало что можно сказать, точнее, вот на этой стадии нашего осмысления, но что можно, про что придется очень много говорить, когда мы будем говорить про потомство, про наше с вами потомство. Так вот, получается, что по большому счету у нас есть три группы предков. И эти три группы предков в первом приближении как раз и попадают под это деление. Дивья, Вира, Пашу. То есть у нас в нашем роду, какой бы мы ни принадлежали национальности, расе, какому бы классу мы ни принадлежали, аристократии, либо мы простолюдины, у нас по родословной линии обязательно есть учителя и учительницы йоги. На этом очень жестко настаивает родовая йога. Это учителя человечества. Но также у нас есть предки, как бы с разной степенью самоосознанности, а как следствие, с разной биографией. Кого-то из наших предков, ну, нельзя назвать учителями человечества, но это были какие-то достойные, героические люди, которые вправе рождаться вновь. А какие-то наши предки, может так случиться, в общем-то, не отличались особой, может быть, даже и порядочностью, а может быть, даже и особым таким каким-то поведением, которое мы можем назвать человеческим. То есть вели себя не очень хорошо. Жили они в телах людей, либо они жили какие-то это более древнейшие предыстории еще со времен жизни в телах животных. Но вот эти три группы предков, опять же, можно разделить на два класса. Первые, которым вот это учителя человечества, им от нас ничего не надо, они готовы нам помогать, собственно, они нам и сделали этот толчок. А вот со вторыми у нас взаимоотношения. Очень разные взаимоотношения. То есть, какими-то предками можно гордиться, а какие-то, в общем-то, повели себя иной раз не очень хорошо. Я помню, как-то стал случайно свидетелем достаточно смешного, на мой взгляд, спора двух выходцев с наших бывших среднеазиатских республик. Один из них кичился каким-то своим очень высоким происхождением, да бог знает какой линии. А второй говорил: а что ты, типа, кичишься? Значит, что там, то есть, прадедушка был там, ну, величайшим там, значит, каким-то деятелем. Он, может, твою бабушку изнасиловал. Это еще как посмотреть, что ты потомок, да? Понимаете, да? То есть, и вот таких пикантных раскладов, друзья, может быть, очень много. Ну, я, конечно же, посмеялся, сказал: ребят, ну о чем вы говорите? Предки, какие бы они ни были, вы помните, да? Концепцию родовой йоги. Даже если он бабушку изнасиловал, на свет появился твой другой предок, да? Ты дожил до этого дня? Дожил. Значит, должен быть благодарен и тому, кто изнасиловал. В этом отношении родовая йога предельно гуманистична. Знаете, либо плохенько живем, либо хорошо мертвые, да? Понимаете? То есть это как посмотреть, еще если с учетом разных кармических ситуаций. То есть, ну, я попытался, я, конечно, все это в шутку перевел, а там, знаете, не шуточные были споры. Или такая же была тоже примерно аналогичная ситуация. Там, значит, один говорил, что вот мой род более, значит, замечательный, чем твой, другой нет, мой, там, значит, и так далее, какие-то примеры приводили. Друзья, может оказаться так, что, вернее, как не может оказаться, а с позиции родовой йоги это бессмысленно разговаривать. У всех у нас были в роду и высочайшие учителя, и учительницы человечества, но вы не должны исключать, что, собственно, были и простые люди, и те предки, которые, может быть, даже и не очень хорошо себя вели. Но даже если это были последние негодяи, вы обязаны быть им благодарны. Почему? Вы живы. Да, несмотря на всю свою, значит, там эту, так сказать, не совсем приглядную деятельность, они сделали главное. Они помогли жизни, вот этому импульсу жизни сохраниться. То есть йога — это высоко гуманистичное учение, где нет места ни фашизму, ни ксенофобии, ни каким-то вот этим разборкам, кто недочеловек, а кто сверхчеловек. Это просто лишено смысла. Реальность сложнее, чем эти простые тупые положения, на которых, опять же, сколько крови проливалось, проливается, не дай Бог, будет проливаться. Но нас интересует несколько с другой позиции этот вопрос. С позиции детей. Итак, мы помним, что в качестве своих потомков родовая йога учит нас призывать, безусловно, предков первой категории, учителей и учительниц людей. На это направлены все практики, на это направлены все там другие упражнения этой йоги. Но вне зависимости от того, какая душа родится у ребенка, значит, вот в теле ребенка, принадлежащая к первой группе, ко второй группе или к третьей группе, вы должны сделать максимум, как если бы эта душа принадлежала первой группе. Это с одной стороны, друзья. Но с другой стороны, друзья, вот в чем вот эта диалектика, что не бывает простых решений, вы должны соизмерять свои силы. И вот по какой причине. Если вы находитесь в статусе таком же, как и предки вот этой второй группы, то есть в состоянии вира, но к вам в качестве ваших детей или в качестве ваших воспитанников, что на протяжении человечества очень часто усыновляли, удочеряли, приходит, значит, душа, относящаяся к третьей категории, и если вы сделали такие условия жизни, воспитания, отношения, что помогли этой душе с очень толстой оболочкой неведения в течение жизни хотя бы сократить ее, то вы сами имеете тенденцию и право выйти из второй группы в первую. Или, другими словами, очень быстро реализоваться в йоге. Достичь состояния учителей и учительниц, как наши вот эти предки первой группы. То есть, вот эти затраты на помощь, на воспитание. Я всегда привожу пример, вот знаете, наши гуманисты после Октябрьской революции, там Макаренко и прочие-прочие, которые занимались беспризорными. Ведь, друзья, там ведь на самом деле публика-то разная была. Да, были беспризорные, это дети бывших офицеров, там расстрелянных и так далее и тому подобное. Но ведь были, так как бы сказали тогда на тот момент, деклассированные элементы или вообще случайные там, случайные дети. Случайные дети, абсолютно случайные от родителей, не отличающиеся никакой, ни духовностью, ни прочими моментами. Но тем не менее, была выстроена такая ситуация, что даже вот эта душа с очень толстым слоем неведения, попадая в эти условия, начинала сокращать это неведение. Это то, что мы называем воспитанием. Но с другой стороны, друзья, если вот таким образом к вам приходят души с большим очень уровнем неведения, а вы не в состоянии сделать надлежащих условий, дать надлежащего образования, надлежащим образом контролировать поведение, значит, своего этого отпрыска и так далее и тому подобное, а дадите ему, значит, карт-бланш поступать так, как ему заблагорассудится, вы наоборот ухудшите и его ситуацию, и свою ситуацию. Его ситуацию, потому что воспользовавшись, значит, вот этими возможностями, и по глупости он начнет, значит, вести какой-то непотребный образ жизни. Примерно то же самое, что мы видим, как вела себя аристократия перед французской революцией. Да что там греха таить? Наша аристократия перед Великой Октябрьской социалистической революцией тоже ведь на самом деле не ангелы там были все. Бог знает, чем занимались. В плане того, полнейшей безответственности. И вот надо соизмерять силы. Если вы достаточно сильны, чтобы переварить любую ситуацию, то в принципе вам все равно, какая душа родится в качестве вашего отпрыска. Вы все равно методами йоги очень быстро в течение одной жизни поможете ей преодолеть и быстро-быстро перепрыгнуть на много-много-много уровней в сторону более тонкого вот этого состояния собственного неведения, а в идеальном случае вообще достичь высшего состояния дивья или высшего состояния в йоге. И в древних трактатах мы читаем очень много в йоговских трактатах, значит, ученической преемственности. Учитель йоги шел, нашел, значит, это незаконно рожденного ребенка там в куче навоза, ковырялся. Родители забыли о нем. Он его подобрал, сделал учеником. Ну, фактически усыновил. Дал ему образование, дал ему методы йоги, дал ему такие практики, что этот ученик в дальнейшем иной раз превосходил учителя. Хотя на начальной стадии был гораздо в худшей ситуации. И понятно, самим фактом, что ученик поднялся, в каком бы состоянии ни был бы учитель моментально поднимается. И мы также встречаем в древних йоговских трактатах такого рода ситуации. Вот была книжка переведена, очень интересная, «Победа Гарокхо», почитайте. Описывается такая ситуация, когда ученик превзошел учителя, и когда уже сам учитель споткнулся, ученик вывел его из этого состояния. Или другие сказания, где действительно там самой разной кармической предыстории, с самой разной толщиной неведения ученик попадал к учителю, а там это отношение, оно приравнивалось отношению, там, скажем, ребенка со своим отцом или матерью. Учитель вообще на Востоке свят. Это просто, знаете, большой культурный шок для всех, для всех восточных людей, скажем, тоже отношение к йоге. Или тоже отношение к каким-то философским учениям. Когда у нас здесь, ну, такая демократическая атмосфера, западная, а им это режет и слух, и как-то они это не приемлют. Ну, другой разговор, конечно же. Так вот, получается такая ситуация, что если вы в состоянии вот таким образом принять любую душу в качестве потомства, если вы вира сильно устремленный, то вы можете общаться с кем угодно и жениться и выходить замуж за кого угодно. Понимаете, да? То есть неважно, какой статус вашего мужа или вашей жены, вы вытянете. Если же вы сомневаетесь в своих силах, или если же условия жизни очень суровые, и фактически идет вопрос вообще о выживании вас, как народа, нации, социума, то, конечно, надо 5 раз подумать, кого выбирать себе в качестве супруга или супругов. И именно это мы имеем в Индии, где браки в подавляющем большинстве заключаются родителями за детей. К сожалению, наши индийские братья и сестры не могут себе позволить такую роскошь, как самим выбирать пары. Почему? Они носители знания и традиции. Вот как только знание и традиция перейдет всему человечеству, я вас уверяю, от этой системы не останется и следа. И самые первые, кто будет ее демонтировать, будут сами индусы. Но они платят, понимаете, очень суровую плату за сохранение. Поэтому, да, и в то же самое время, друзья, самые востребованные эти самые ихние фильмы, пьесы, рассказы, повествования, сказания, а вот именно любви такой, знаете, как бы мы назвали, ну, больше похожей на влюбленность или любовь на Западе, где там юноша увидел девушку и влюбился, вне зависимости от каст, принадлежности социальной, вот просто влюбился, все. Это самые востребованные там фильмы, произведения и так далее. Но реальность говорит об обратном. Это скорее мечта, к которой они стремятся. А что значит мечта? Это значит, что они уже давно живут таким сценарием. Но они тащат свой долг или свою дхарму. Им надо донести знания. Поэтому, если вы столкнетесь с такой ситуацией, что выяснится, скажем, что у вас там знакомый в Индии вышел замуж там, или женилась там та или иная, значит, ну, девушка, не сама, а родители за нее все устроили. А знаете, еще ладно, добро родителей, иной раз там вообще какого-нибудь там жреца, брахмана, астролога пригласят, и вот он давай там, значит, крутить, вертеть какими-то цифрами, манипулировать, никто толком не знает чего, но говорит, вот это или вот этот. То это напоминает какую-то дикость на первый взгляд, друзья. Но это только на первый взгляд. Это только на первый взгляд. Но давайте мы немножко еще такую на эту вещь взглянем еще с другого ракурса. Итак, если вы недостаточно сильный йог или йогиня, то, конечно же, имеет смысл учитывать фактор, чтобы ваш будущий муж или ваша будущая жена были вашей же степени самоосознанности. Тогда гораздо больше предпосылок, что в качестве ваших детей придут души с вашим же уровнем. Если же вы очень сильная душа и чувствуете в себе силу, вам все равно. Ну, я здесь не буду говорить про состояние дивья. То есть, если вы находитесь в состоянии дивья, то есть учителей и учительниц человечества, да, то этот вопрос вообще не появляется. Его просто нет, потому что самим фактом, что ты родился в семье там, йога или йогини, все, все проблемы твои решены. Поэтому считается, что рождение в семье йога и йогини – самое высочайшее рождение на свете, самая высочайшая положительная карма, даже если ты в прошлой жизни животным был. Родился, все, выиграл счастливый, что называется, билет. Так вот, и получается такая вещь. Если вы чувствуете, что вам по силам, это один разговор. Если чувствуете, что не по силам, или, скажем, эпоха эпидемий, войн, экономических катаклизмов, кризисов и так далее и тому подобное, то, конечно, надо соразмерять свои силы. А в состоянии ли вы будете обеспечить, значит, вот эту пришедшую вам душу всеми условиями, дабы она быстро-быстро наверстала, значит, того, что вы... Но если же вы в состоянии и даете таким образом, то как бы продвижение ваших детей – это автоматически ваше продвижение вверх. И, собственно говоря, это вот реальный шанс приблизиться к состоянию учителей и учительниц, хотя бы по той простой причине, что рано или поздно, если вы волеизъявите двигаться в этом направлении, как учит йога, вы достигнете в йоге высочайших высот. И случится такая вещь, что у вас появится возможность выйти из плоскости кармы. Отрицательную карму к тому времени вы будете давно уже, значит, вы нейтрализуете положительной кармой. А вот положительной кармы, так образно говоря, гора накопится. И что вы можете сделать? Либо пользоваться этой положительной кармой, либо выйти вообще за плоскость кармы. То есть отказаться от любой кармы. Или по-другому подарить свою положительную карму. Кому? Как раз той душе, которая находится вот в этой третьей стадии Паш. То есть примерно то же самое сделали наши предки, которые сейчас, вот которых мы называем первой категорией учителя и учительницы человечества. То есть на самом деле все выигрыши, все варианты развития события беспроигрышны, если вы знаете, что вы делаете. Вне зависимости от того, ну вот вы там, скажем, йогини, а ваш муж вообще не разделяет вообще этого всего. Ты бог с ним. Или наоборот, там вы йог продвинутый, а ваша жена стерва, значит, там заставляет деньги зарабатывать и вообще там опять на йогу собрался. Мало тебе. Вот, неважно. Вы вытянете. Но хотя здесь, опять же, надо в качестве ну, такого тоже фактора указать, что и на этот случай были кое-какие, как ни странно, рекомендации. Скажем, в Индии, так же, как и в странах Запада, считалось приоритетным отцовство. То есть, представитель самой высокопродвинутой касты или аристократии, ну, фактически мог брать себе в жены кого угодно. Считалось, что он ее вытянет, значит, жену. Собственно говоря, говорят, что по этой причине индусы потеряли свой изначальный облик. Из древних текстов выходит, что они больше похожи были на европейцев. Таких, знаете, светлых. А потом, в результате смешения с местным населением, в тот момент, когда они ну, как бы вторглись в Индию, они брали себе в жен ну, фактически местное население с более смуглым цветом кожи. И индуса, которого мы сейчас видим, это не тот индус, который был там тысячи лет назад. Ну ничего, и нормально. Это нормальная нация. Очень сильная, жизнеспособная, красивая. То есть там превалировал фактор сознания. Скажем, очень интересно, что в других народах, да, точно так же, как и, скажем, в европейских народах, король или там какой-нибудь царь мог взять себе кого угодно в жены. И простолюдинку, и никто ничего не говорил. Но есть, скажем, другие страны. Да, и также определялась и принадлежность к роду, к национальности и так далее, и так далее. По отцу. Вот у нас сейчас, скажем, в паспорте в России, да, как правило, отцо, как правило, фамилия, ну, по отцу идет. Но, друзья, я должен вам сказать, что это не универсальное правило. На протяжении истории человечества были, значит, многочисленные другие народы, где, собственно, чуть ли не определяющую роль играло материнство. Помните, Гай Юлий Цезарь? Юлия-то его маму звали. Юлия. Или, скажем, возьмите, значит, Израиль. Там, в общем-то, более важна, значит, материнская ветка, чем отцовская. Понимаете, как интересная такая вещь. Что больше принадлежность определяется по материнской линии. Ну, правда, злые языки говорят, что мать всегда знает, от кого ребенок, да, а значит, отец никогда не знает. Но это уже дело десятое. То есть, но факт остается фактом. Также еще во многих других мы видим народностях, ну не буду сейчас их перечислять, о них говорить. То есть, опять же, это не факт. Факт, что есть, как бы, знаете, локомотив сильный, который всегда вытащит всех остальных. И этим же самым поднимется еще выше. То есть, это очень благородное занятие. Давать возможность даже родиться, ну, просто так, как подарок. Вот. Но опять же, друзья, надо соизмерять свои силы. Вот мы опять имеем две такие грани. Одни говорят, что мужа или жену должны выбирать только лишь родители, только лишь, значит, вот там представители рода. Самые разные аргументы под это подводят. На самом деле, знаете, ведь все равно у молодоженов рано или поздно, даже если была эта пламенная влюбленность, рано или поздно начинаются серые будни и взаимное, скажем, неприятие. И на Западе это развод, иногда очень деструктивный. А на Востоке нет, ты никуда не денешься. Ты не сам выбирал себе жену. То есть вот эта некая обреченность иногда играет хороший такой стабилизирующий фактор. То есть это не всегда плохо, друзья. Но опять же, кто-то скажет, что да это немыслимо, скажем, представитель западной цивилизации. Как так? За меня кто-то... Как это? Без меня меня женили, да? Вот. И в то же самое я не прав. То есть, вот вы понимаете, вот эти вопросы, связанные с рождением, смертью, с предками, с потомками, совершенно неочевидные, друзья. И поэтому, знаете, вот одним махом, лозунгом, как у нас, Великая Октябрьская социалистическая революция, вот так, так и так. Вы помните, что основной был момент в... Основной момент был в... После революции это... Лозунг материалистов, марксистов-ленинцев о том, что бытие определяет сознание. Возьми уголовника, возьми там кого-то там вора, сделай им достойные условия, как говорили большевики, и они изменятся, они станут сознательными. И действительно, после революции тюрьмы пооткрывали, выпустили, значит, всю эту братью на свободу, в надежде, что те станут сознательны, и получили волну просто какого-то ужаса. Потом как-то так, значит, это скорректировали. То есть, но что, выходит, не правы были большевики? Да нет, правы. Да, действительно, если вы правильными методами, вы поможете, так сказать, этой душе преодолеть свое неведение. Но это крайне долгая, кропотливая и затратная, и материальная, и по времени работа. Надо соизмерять силы. Обратная ситуация, идеализм. Он до сих пор есть, скажем, в странах Запада, особенно те, которые не особо пострадали. Вот после последних войн. Там какие-нибудь графья, князья, лорды, пэры. Вот они считают, что нет, что вот только лишь происхождение определяет. И до сих пор, значит, там, отпрыск какого-нибудь знаменитого рода не может выйти замуж или жениться на простолюдинке. Почему? Потому что считается, что есть что-то невыразимое, что такое мистическое, что не позволяет. Выходит, и они правы в какой-то мере. То есть, друзья, получается, правы все. Видите, да? И в то же самое время никто не прав. И вот только лишь понимая эту картину, можно соизмерять свой каждый следующий шаг. То есть проанализировать, кто ты, где ты, в каком ты состоянии находишься, кто эти люди. Понимаете, да? На каком уровне они находятся? И столько лишь из этого выстраивать ту или иную... Да, и какими ты ресурсами располагаешь? Есть ли у тебя время? Есть ли у тебя силы? Есть ли у тебя, в конце концов, желание? И только лишь после этого делать какие-то моменты. То есть в плане того, что вот как поступить так или иначе. В противном случае это гарантированно кровь. Моря крови, реки крови. Ну и под конец я хочу опять, значит, призвать, если хотите помочь йоге, можете помочь как угодно, материально. Призываю вас посещать занятия, семинары, лекции по йоге, способствовать развитию йоги. Сайт мы сделали shop.openyoga.ru. Купите там что-нибудь. Часть ваших денег пойдет целиком на развитие йоги. А если вам там фильмы эти, диски не понравятся, подарите кому-нибудь. Кто-то другой посмотрит. Может быть, тоже ему в жизни поможет. Может, не будет устраивать там революции с гильотинами. И поймет, что все сложнее несколько. Так, друзья, все на сегодня у нас. Ура, 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 ура.